Глава 11. Айла. Я надеялась, что никогда больше мне не придется, открыв глаза, видеть убранство этой излишне вычурной комнаты в золотисто-голубых тонах. Большое количество зеркал в золотых рамах, массивные перегруженные витиеватой резьбой мебель, белая лепнина на потолке и позолоченная на стенах, бледно-голубой шелк на кровати. Пол из темного дерева, покрытый дорогим ковром. Даже спинка и балдахин кровати украшены громоздкими, растительными мотивами, стебли, листья и гроздья ягод. И все, конечно, из золота. От его обилия слепит глаза, стоит солнцу подняться из-за горизонта и осветить комнату сквозь огромные окна. Не знаю, чем думал Иол, поселив меня сюда вместо камер в дворцовой тюрьме. Но он жестоко ошибается, если полагает, что я рада оказаться в той же комнате, которую занимала, приезжая сюда ради подставной свадьбы. Или он делает это с надеждой, что и к его брату будут относиться подобающе. «Кто ты?» — резко спрашиваю я служанку в маске, которая неподвижно стоит в комнате, дожидаясь моего пробуждения. Я не чувствую к ней ненависти, но и проникнуться доверием к кому бы то ни было в Цере я не намерена. Оглядываю ее неудобную форму и корсет, вспоминаю, как сестра носила подобный наряд, когда Даян забрал ее отсюда. Жгуты сняли, но Иол ясно дал понять, что использование дара ничем хорошим для меня не закончится. И он прав. Я все еще связана с Клетусом, хоть он и приспустил поводок. Однако стоит мне использовать тьму, и он моментально почувствует дар, а потом, кто знает, возможно, полностью лишит меня воли и будет таскать, как безвольную куклу, повсюду за собой. А то уломало помощи, пока у Клетуса есть способность меня контролировать. «Сними эту дурацкую маску. Бесполезная вещица. Как вы вообще в ней дышите?» Служанка наклоняет голову, в нерешительности касаясь края белой безликой маски, но пока не решается ее снять. Все, что я могу видеть, — это блеск живых карих глаз. Ее волосы пшеничного оттенка заплетены в тугую косу, лежащую на плече. Значит, и сарейка. «Ойра?» — женщина, наконец, подает голос. Я вновь поворачиваюсь к ней, хотя уже какое-то время смотрела в окно, ни о чем не думая. «Ойра, моя сестра, я Айла, а ты, должно быть, Энис». Я прекрасно помню воспоминания сестры и знаю, что только Энис отказалась покинуть дворец. Теперь служанка на свой страх и риск стягивает маску. Ее лицо доброе, хотя видно, что она привыкла держать губы в напряжении, строго следя за обстановкой. Вокруг теплых карих глаз сеть морщинок, она приблизительно одного со мной роста. «Я знаю, что вам нельзя ходить без маски и разговаривать, поэтому держи ее всегда в руках, чтобы успеть надеть обратно. Уже мягче советую я. Хоть Энис помогала сестре, но я также знаю, что она близка с Иолом. Даже учитывая это, я не хочу, чтобы ее наказывали из-за моего приказа снять маску». «Конечно, принцесса Айла. Ойра, принцесса Ойра забрала двух служанок. С ними все хорошо». И сарейка держится прямо и не отводит взгляда, когда я хмуро смотрю на нее в упор. Она не боится меня, и я этому рада. Ханна и Мэй, да, они пожелали вернуться в Тейлу, и мы их туда отправили. «Спасибо», — искренне благодарит та, не стесняясь показывать своего облегчения. Но через мгновение Энис вновь расправляет плечи и продолжает ровным деловитым голосом. «Его высочество, принц Иол, просил...» «Почему ты не пошла с ними?» «Ойра рассказывала, что ты отказалась». Перебиваю я, вставая с кровати, не желая слушать о прихотях его высочества. Голова кружится от недоедания, но я стараюсь подавить эту слабость. «Я не могла, потому что мне некуда идти», — нехотя признается она. Почти всю жизнь я провела в этом дворце и не знаю другого дома. Я понимающе киваю и не настаиваю на подробном объяснении. С недовольством осматриваю свою одежду. Мы прибыли во дворец ночью, и слава первым. Эол не додумался меня переодевать, оставив спать в том же исарийском платье. Кожа чешется от колючей ткани, я растерянно тру шею, подхожу к огромному шкафу с одеждой, бесцеремонно распахиваю дверцы и пробегаю пальцами по платьям, висящим внутри. В основном белые, красные, золотые оттенки, любимые цвета кайданцев. Слишком плотные материалы, тугие корсеты, полностью открытые плечи и нередко глубокое декольте. «Ваше высочество, принц Эол просил помочь вам переодеться. Надеюсь, вы сможете выбрать платье на свой...» Шумно захлопываю дверцы шкафа, из-за чего Энис обрывает предложение на середине. Я поворачиваюсь к служанке, сцепив руки перед собой на животе, и стараюсь сохранять самообладание. Медленно вдыхаю, выдыхаю, чтобы подавить раздражение. Нет смысла кричать на Энис, она ни в чем не виновата. «Дорогая Энис, я бы хотела просто помыться. Как можно мягче, — говорю я. — Я уже наполнила ванну, она в соседней комнате». Исарейка указывает рукой в сторону светлой двери, также украшенной позолотой. «Благодарю. И передай, пожалуйста, его высочеству, что ему стоит хоть немного изучить традиции других стран. Например, ломать дом одних родственников и красть других не является хорошим тоном. А также девушки в Илосе не носят платье с полностью оголенными плечами и декольте, которое показывает все, стоит лишь слегка наклониться. Если он хочет нарядить меня как шлюху в тугое корсет и красное, то пусть придет и скажет мне это лично!» На последнем предложении я невольно рявкую, не заметив, как речь сама собой полилась быстрее, а тон стал злее. Закончив тираду, я осекаюсь и возвращаю дежурную улыбку на лицо. К моему удивлению, Энис не выглядит оскорбленной, она почтительно кланяется, быстро прячет улыбку за маской и также тихо скрывается за дверью. Я провожу больше часа в ароматной теплой воде, избавляясь от следов дальней дороги, страха и раздражения. А после, хоть и морщусь, но надеваю то же самое сарийское платье. Обыскиваю всю ванную комнату в поисках хоть какого-нибудь оружия, может, ножницы или острые шпильки для волос. Но, к несчастью, длинными шпильками пользуются только тиелейцы. А ножницы, если и были, то их предусмотрительно убрали. В зеркале осматриваю свое лицо. Нос не сломан, а мази, что Эол использовал, сняли отек, заживили ссадины, оставив лишь бледный синяк, как напоминание о произошедшем. Еще пару дней, и след сойдет. Я мылась достаточно долго, поэтому меня не удивляет присутствие в комнате Эола, ожидающего на светлом диванчике у изножья кровати. Он привел себя в порядок, помылся и побрился. Поверх простой белой рубашки, заправленный в черные штаны, на нем расстегнутый черный кафтан с высоким воротником, украшенный золотыми нитями. Его поза расслабленная, в родных стенах замка ему гораздо спокойнее. Мне хочется испортить его настроение, но на ум ничего не приходит. Поэтому взглядом я уделяю ему столько же внимания, сколько и неприметному стулу в углу комнаты. «Энис мне все передала», — говорит Эол, понимая, что я не намерена начинать светскую беседу. «Уверен, что она передала все». Я насмешливо склоняю голову, откидывая подсохшие волосы назад. «Там было что-то про декольте, шлюх и отсутствие каких-либо манер?» Уголки его губ приподнимаются. «Да, такое там было». «Так ты пришел сказать мне это лично?» «Я принес тебе еды». Он кивает на овальный стол перед диваном в центре комнаты. Там стоит поднос, а на нем жареный хлеб, варенье, вареные яйца, выпечка и фарфоровый чайник, из носика которого идет пар. Желудок так сильно скручивает от манящих ароматов еды, что голодное урчание сразу меня выдает. Ол быстро поднимается на ноги и, обхватив мою ладонь, подводит к столу. Я не сопротивляюсь и не вырываю руку, потому что у меня нет сил с ним препираться. Мы вместе садимся на диван, я молча принимаюсь за еду, игнорируя робкую улыбку и внимательный взгляд Иола, сопровождающий каждый мой укус булочки с яблочной начинкой. Принц нагибается вперед, берет одно из вареных яиц и начинает счищать скорлупу, глядя прямо перед собой в окно. «Ты бледная, а теперь и слишком худая. Мне и вправду нужно напоминать, что это твоя вина», ворчу я в ответ на его сомнительные комплименты. Иол игнорирует мой выпад и отдает мне почищенное яйцо. Он терпеливо дожидается, когда я закончу завтрак, и медленно допью чай, и только после этого протягивает раскрытую ладонь. «Посмотри тот момент. Я хочу, чтобы ты увидела все сама. Я не знал, что сфера создаст подобный взрыв». Я перевожу внимание с его ладони на лицо. Эол продолжает утверждать о своем неведении. В пути он не раз пытался убедить меня, что, по словам его отца, сфера должна была лишь ослепить нас на время, дезориентировать и, возможно, оглушить. Принц из раза в раз повторял мне, что никто не должен был пострадать, но до этого момента никогда добровольно не предлагал заглянуть в его память. «Думаешь, твой отец позволит?» — неуверенно спрашиваю я. Я не рассказал ему о твоей способности видеть прошлое, поэтому он вряд ли поймет. К тому же сейчас отец спит, а его дар уже не столь силен, как раньше. Мы с Демьяном выросли, и его способности слабеют. «Баланс», — соглашаюсь я. «Мама тоже нас об этом предупреждала. Чем старше мы будем становиться, тем больше будет слабеть ее дар. Как и мама, Клетус — единственный потомок Каида в своем поколении, да еще и титулованный король. К нашему несчастью, это дает ему возможность сохранять достаточно сил, несмотря на взрослых наследников. «Просто не используй свой основной дар. Тьму, только побочный», — продолжает Эол. «Посмотри лишь тот момент. Не впивайся мне в мозг и не вороши там все. Тогда, вероятно, он даже не заметит». Я не улыбаюсь в ответ на его неловкую попытку пошутить, намекая на случившееся во время коронации Даяна. Тогда я хотела взять воспоминания Эола мягко, но на деле будто вырвала кусок, оставив рваные края. В этот раз я не сплетаю наши пальцы, а просто обхватываю его ладонь, как при рукопожатии. Его рука теплая, но шершавая. Видимо, последствия длинного путешествия на морозе. Как он и просил, я касаюсь его воспоминаний аккуратно, просматривая маленькими отрывками. Глазами младшего принца наблюдаю, как происходит взрыв. Его уверенность моментально сменяется шоком. Я чувствую его замешательство, недоверие, страх. Страх, что я и Ойра погибнем. Он кричит на отца, одновременно выкидывает руку вперед, стараясь держать губительный свет. И едва успевает уменьшить его силу в мою сторону, поэтому я отлетаю назад, но недалеко. Свет не жжет. Он огибает меня неестественной дугой. Эол хочет помочь Ойра, но взрыв задел ее первой, и уже отбросил назад к зданиям. Ойра исчезла внутри, оставляя за собой дыру в стене. Эол не может отвести полный ужаса взгляд от того, как рушится крыша в том здании. Дальше я поверхностно проскальзываю по воспоминаниям, собирая воедино, что пропустила. «Тогда забудь!» Зло выплевывает Ойра, и это задевает Эола в разы сильнее, чем он хотел бы признать. Я отдергиваю руку, не желая видеть продолжение, а тем более впитывать чужие эмоции. Мне и своих достаточно. Становится ясно, почему я не отлетела к зданиям Кокойра и почему, в отличие от остальных, на мне так мало ран. Эол хотел помочь. Я не прощаю его после этого откровения, но все же моя злость притупляется. Тогда и тебе кое-что следует увидеть. Теперь я протягиваю ему ладонь, Эол не берет меня за руку, мешкает. Скорее всего, догадывается, что я ему покажу. «Это разрушит мою семью», — тихо спрашивает он, немигающим взглядом уставившись на мою ладонь. Мне не удается сдержать горького смешка. «Вы уже разрушили мою семью. У тебя же есть лишь выбор. продолжать прятать голову в песок или посмотреть правде в глаза. Он некоторое время обдумывает услышанное, но когда я уже хочу убрать руку, он поспешно хватает за нее. Я не намерена щадить его чувства и вскользь показываю только то, когда Ян нашел оставленные на границе тела отца и Азара. Однако как можно детальнее передаю ему воспоминания Ойра о нападении на нее и маму. Хочу, чтобы он прочувствовал всю боль 12-летнего ребенка от пережитого ужаса. Принц загнанно дышит, отбрасывает мою руку на моменте, когда мама толкает сестру в теневой залив. Эол встает и начинает нервно мерить шагами комнату, запуская руки в волосы. Он несколько раз порывисто поворачивается ко мне, хочет что-то сказать, но не решается. Он подходит к окну, распахивает его и жадно вдыхает морозный воздух. Комната успевает полностью остыть, прежде чем молодой человек вновь успокаивается и закрывает окно. Эол сдержанно, ничего не выражающим тоном просит прощения в тот момент, как его взгляд все так же в смятении мечется по комнате, словно не может ни на чем остановиться. Он не извиняется именно за произошедшее, еще пока нет, потому что до сих пор не осознал увиденное. Эта фраза относится к его внезапной нервной вспышке и звучит дежурно, заученно, но одновременно растерянно, будто он и не замечает, как ее произносят. «На кровати я оставил для тебя другую одежду, Айла. Надеюсь, она удовлетворит твой вкус». Так же бездумно бормочет Эол и, не дожидаясь моего ответа, покидает комнату. Я подхожу к кровати, чтобы найти там два платья из плотных материалов. Одно черное, но почти полностью покрытое золотой вышивкой. Если его надеть, оно будет плотно облегать тело, но плечи и декольте закрыты. А второе платье — цвета светлого песка, изысканное и приличное. Вероятно, Энис пришлось постараться, чтобы найти подобный наряд в Каинданском дворце. Да еще и в таком цвете. Рядом с платьями лежит мужская рубашка черного цвета. Она настолько свободная, что на мне будет похоже на короткое платье. Кисло усмехаюсь, понимаю, что Эол принес свою хлопковую рубашку, в которой при желании я могу спать. Я, не глядя, отбрасываю ее в сторону, на ближайшее кресло. Клетус позволяет мне отдохнуть 2 дня, а потом, оправдывая мои опасения, таскает меня за собой, как безвольную куклу с белыми глазами. Мы часто выезжаем за пределы города, потом Аккаида проверяет возможности контроля, ощупывает пределы моих способностей и учится ими управлять на демонах, вылезающих из-под земли даже здесь, в Каидане. Меня каждый раз передергивает от его принуждения, словно кто-то грязными пальцами касается моей души. Он заставляет меня успокаивать тени, оставляя каиданские города в безопасности в тот момент, когда остальные страны подвергаются их нападениям. Это я узнаю о Теннис, которая иногда делится со мной слухами, гуляющими по дворцу. Потом ее слова подтверждаются перешептываниями среди слуг и стражи, поведением Эола и недвусмысленными приказами Клетуса. В поездках Эол всегда нас сопровождает, и хоть не хочется этого признавать, но с ним неспокойнее. Только он может позволить себе встать между мной и своим отцом, временами перегибающим палку. Но пока во всем дворце есть лишь один человек, которому я могу доверять. Ройс Сесция. Я моментально узнала его, увидев на второй день в Цере. Эол привел меня в тронный зал, где Рой стоял на пару шагов позади Клетуса, облаченный в форму солдат Каидана. Заметив его, я вспомнила рассказ Рушана об их прошлой встрече в стенах дворца. Он здесь тоже не по своей воле. Из воспоминаний сестры понятно, что Рой искренне любит ее как дочь, поэтому во мне зародилась искра надежды, что он способен помочь. При виде меня Рой резко дернулся вперед, не сдержавшись. Вероятно, вначале решил, что я — это Ойра. Однако мужчина немного расслабился и сделал один неуверенный шаг назад, когда Клетус назвал меня по имени. Лишь его взгляд с тревогой метался между мной, принцем и королем. Я попросил привести тебя сюда, не чтобы торговаться или запугивать. Равнодушным голосом начал старший Квинтилий. Клетус сидел на троне и говорил, продолжая просматривать бумаги в руках. Меня же он не удостоил и взглядом. Я хочу напомнить, принцесса Айла, чтобы ты не усложняла себе жизнь. Не будешь есть, я тебя заставлю. Не захочешь одеваться, я заставлю. Откажешься идти, куда я скажу, будешь сопротивляться, будешь выводить меня из себя своими оскорблениями. Он замолчал, нахмурился, вчитываясь в какую-то строчку. Перечитав ее несколько раз, вновь продолжил. Думаю, нет смысла перечислять. При любом из этих вариантов я сделаю тебя безвольным мешком с белыми глазами, который будет плясать на углях или стекле, если я пожелаю. Я сжал зубы, зная, что так оно и будет. Это не просто слова на ветер. Будь благодарна горячей еде, мягкой кровати и тому, что я не дежурю у тебя в голове целыми сутками. Ты поняла? Я молчала, стараясь унять ярость, разливающуюся по телу вместе с кровью. Клетус опустил бумаги и посмотрел на меня сверху вниз. Я спросил. Ты поняла? Если нет, то доношу до твоего сведения, что каждому солдату отдан приказ без промедления убить тебя, если ты попробуешь выйти за пределы дворца. С нажимом повторил он и сделал едва заметный знак пальцами. Этого было достаточно, чтобы один из слуг торопливо взбежал по ступеням. «Это уже слишком, отец!» — повысил голос Эол. «Это мера предосторожности». Одними губами криво улыбнулся ему мужчина и бросил документы подбежавшему слуге. Мальчишка совсем подросток, вдобавок худой, поэтому покачнулся, когда стопка листов неожиданно ударила его в живот. Я прикусила губу изнутри, с трудом удерживая безразличное выражение лица, но по темному цвету волос была уверена, что под безликой маской тиелиец. Приняв бумаги, мальчик поторопился исчезнуть с королевских глаз. «У меня есть вопрос. Ты умеешь управлять этими тварями, но вызывать их не способна?» — обратился ко мне Клетус. «Да». Король задумчиво возвел глаза к потолку, откидываясь на спинку трона. «Что ж, плохо для тебя. Придется использовать твою кровь как приманку». Внутри у меня все похолодело от мысли, что он будет не только насильно применять мой дар, но и начнет калечить мое тело, чтобы кормить легион. Это ухудшит всю ситуацию с испорченными тенями, и кто знает, действительно ли я смогу контролировать тварей после того, как они распробуют такое количество, кроме потомков первых. Эол тоже поменялся в лице и выступил вперед, забирая внимание отца на себя. «Что с братом?» «Твой брат жив, насколько мне известно». Король лениво перевел взгляд на сына, будто не желая его видеть. «Когда ты собираешься его вытаскивать?» Сразу же задал новый вопрос принц. «Скоро». «Скоро — это не ответ, отец!» — рявкнул Ол, вновь повышая голос. Судя по удивлению на лице Клетуса, его младший сын впервые так с ним говорил. «Хорошо, будь по-твоему. Мой сын хочет поговорить о том, как мы можем разобраться с остальными Калануа, если от них еще что-то осталось». Клетус с насмешкой посмотрел на меня. Спина Эола напряглась, но ко мне он не повернулся. «Что с моими братом и сестрой?» — громко спросила я, упираясь взглядом в Клетуса. Мне понадобились силы, чтобы голос не дрогнул. Король никак не отреагировал на мои слова, лишь повернул голову в сторону сестры. «Капитан, уведите девчонку в ее комнату». «Хорошо, Ваше Величество». Красный с золотой вышивкой плащ волнами развивался за спиной Роя, пока тот стремительно спускался по ступеням. С некоторым испугом я отметила, что он широкоплечий и высокий. Не настолько крепкий, как Даян, но наплечники делали его образ более внушительным. Шаги Роя казались раздраженными, и я напряглась, понимая, что могла ошибиться в суждениях. Я не Ойра. Возможно, он не будет мне помогать. Принцесса. Одно отрывистое слово, и Рой схватил меня за руку выше локтя. Развернул резко, но его хватка была аккуратной. Тащить он не стал, а просто повел к выходу. В его взгляде я успела заметить сожаление, поэтому не сопротивлялась и как можно быстрее покинула помещение вместе с кайданцем. Рой не разговаривал со мной до самой комнаты, лишь внимательно оглядывал каждый поворот, скользил взглядом по нишам, гобеленам, стенам и стражам вдоль них. Зайдя в спальню и закрыв дверь, он тут же приложил палец к губам, давая знак продолжать молчать. Рой проверил на всякий случай всю комнату и соседнюю умывальню, только после этого он начал спрашивать. «Ты знаешь, кто я?» Я кивнула. «Как зовут мою жену?» «Лайла». «Чем вы с Ойра внешне отличаетесь?» «Глазами. У нее наоборот. Левый светло-серый, правый карий. Ее кожа немного темнее моей». Я отвечала быстро, стараясь не запинаться, зная, что он меня проверял. «Какую выпечку она любит?» «Булочки с корицей от Лайлы, инжирную пастилу и пирог с курицей». «Что она не любит?» «Бегать». Его губы непроизвольно дернулись в улыбке. «Как зовут ее лучшего друга?» Я нахмурила брови, недовольная постановкой вопроса. «Даррен не единственный друг Ойра, поэтому каждое последующее слово я отчеканила, защищая наших Назари. Ее лучшие друзья — наша свита и Даррен. Они — сами и Рушан, наши Назари. Одного ты видел. Это был Рушан». Рой тоже нахмурился, раздумывая над новыми вопросами, но я приподняла руку, пытаясь удержать его от очередных попыток. «Мы можем продолжать и дальше. Можешь и о себе спрашивать. Я знаю все, что известно Ойре, и даже то, как ты уставал от вафель на завтрак». Было немного забавно видеть его взметнувшиеся от удивления брови на столь серьезном лице. Рой облегченно выдохнул и за несколько мгновений превратился из жесткого капитана Королевской гвардии в доброго мужчину, образ которого я видела в воспоминаниях сестры. Его плечи расслабленно опустились. «Рой, расскажи про Даяна и Ойра. Они живы. Чёртовы Квинтилии ничего мне не говорят», — взмолилась я, все еще не зная, что с братом и сестрой. «Да, по всем донесениям они живы. Также мы узнали, что Шуун владеет огнем Тилы. Он смог избавиться от демонов». Я покачнулась и бедром облокотилась о ближайшее кресло, пытаясь принять, что спустя столько лет Шуун решился открыть тайну, тщательно хранимую нашими семьями. Скорее всего, он прилюдно использовал огонь, и это не осталось незамеченным. Квинтилии теперь знают, и Гиланы либо уже в курсе, либо скоро услышат. Я знала этот секрет с детства, подслушала разговор родителей и рассказала Ойра, но не уверена, вспомнила ли она об этом. Даян тоже знал. Отец ему рассказывал еще раньше. А став чуть старше, мы поделились этой тайной с Назари, считая, что и они должны знать. Этот секрет передавался из поколения в поколение, как в семье Юн, так и около Ноа. Потомки Шейны всегда будут в долгу перед нами за то, что мы вместо них несем грязное пятно убийцы на своей репутации. Большими подробностями со мной поделился сам Шоун, рассказав, что не может использовать украденный дар. Несовместимость воды и огня может его убить. «Шоун, он жив?» — с трудом выдавила я, стараясь сглотнуть вставший в горле ком. Да, он едва уцелел. Его спасли Рушан и Ойра. Слабость в ногах заставила меня тяжело опуститься в кресло. «Откуда вы можете быть во всем этом уверены?» Клетус собрал максимальное количество солдат, способных отражать свет. Неведомость была главным преимуществом. Самых слабых он поставил в качестве шпионов. Они не вступали в бой и никак себя не проявляли. Им было приказано задержаться и посмотреть, что произойдет с Легионом и твоим братом. Несколько людей по-прежнему в теле. Значит, они своими глазами видели, что все живы? Это точно. «Не совсем», — осторожно ответил мужчина, присаживаясь на самый край кресла напротив, и начал делиться всем, что слышал. Рассказал мне о смерти Юна, а я зажала рот рукой, не в силах поверить в его слова. Я видела, что его ранили, но все мое внимание было приковано к происходящему между Ойрой и Демьяном.
Похороны
уже прошли. И первое прощение, и второе. Я пыталась взять под контроль панические мысли. Мне известно, что значит второе прощание в Астаре. Тело сжигают, а потом хоронят в мраморной урне на семейном кладбище. Забрав меня сюда, Квинтили отобрали у меня возможность увидеть его в последний раз и проститься. Потеря Киана Юна — это удар для тиелийцев и для нас. Сердце забилось не в попад, распространяя колющую боль, словно я потеряла очередного члена семьи. Но меня беспокоит одно. Прервал мои мысли Рой, и мне стало дурно от тревоги в его взгляде. На похоронах не было Ойры. Она должна быть в Паргаде в безопасности. Там у нас нет шпионов и точно гарантировать невозможно. Однако меня настораживает ее отсутствие в Астаре. Она ни разу не появилась за последнее время. Ты прав. Так не должно быть, значит, что-то все-таки не в порядке. Рой вновь встал и подошел ближе. Он остановился буквально в метре, опустился на одно колено, чтобы наши лица были на одном уровне. «Принцесса Айла, я не могу избавить тебя от метки контроля света, но постараюсь защитить так, как смогу. У двери я выставлю проверенных мной солдат, но Клетус не соврал, он и вправду отдал приказ убить тебя при попытке бегства. Пожалуйста, не совершай необдуманных поступков. Мы должны вернуть тебя домой невредимой. Я не знаю, как много правдивого в слухах о его величестве Даяне Калануа, но я кайданец, и я люблю свою страну. Я, как и многие другие, не желаю войны, которая начнется, если с тобой что-то произойдет». Я кивнула, зная, что он пытается балансировать между двумя огнями, хочет помочь и мне, и своей стране. Я прониклась еще большим уважением к Рою. Он напомнил мне отца и Даяна. Мы все хотим лучшего для своих подопечных. Рой поднялся с колена, ненадолго сжал мое плечо пальцами в знак поддержки, а затем стремительно вышел из комнаты.